братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником, со Святым Воскресным Днем. Сегодня Православная Церковь совершает память в том числе и святителя Афанасия Сахарова, исповедника, епископа Ковровского, который умер 56 лет назад, ровно. В 1962 году 28 октября было таким же воскресным днем, как и сегодня. В 8 часов утра в своей постели, в келье, в окружении близких и родных людей отошел ко Господу святитель Афанасий. Мирно, тихо, упокоился, зная заранее дату своей праведной кончины. Но не такова была его жизнь. Это человек, который более 30 лет провел в тюрьмах, в ссылках, в лагерях. Детство святителя Афанасия прошло в городе Владимире. Этот город сейчас находится в Российской Федерации. Это древнейший город, основанный в свое время князем Владимиром, равноапостольным нашим киевским, равноапостольным князем Владимиром. В то время Русь была едина, как и на протяжении последующего тысячелетия. И народ для того, чтобы различать Владимир тот, в котором родился святитель Афанасий, и Владимир Волынский на Волыне, называли Владимир на Волыне Владимир Волынский, а Владимир, который сейчас в России, Владимир на Клязьме или Владимир Залесский. Этот город сейчас областной, многогустонаселенный, в свое время был также славным, поскольку в течение 30 лет там была резиденция митрополита Киевского и всея Руси. Когда вследствие татаро-монгольских набегов, разорения Киева, митрополит Киевский и всея Руси покинул Киев, он остановился в первую очередь во Владимире на Клязьме, и там была Киевская кафедра. А потом она уже переместилась в Москву, и там же пребывает до сегодняшнего дня. В этом славном историческом, славным своим духовным прошлым и настоящим православном городе и прошло детство и юность будущего святителя Афанасия. Он был рукоположен, закончил семинарию, академию, принял постриг. В постриге принял имя святителя Афанасия Цареградского, святого величайшего лубенского чудотворца, еще его так называют, мощи которого в Харькове, в кафедральном соборе, находятся в сидячем положении. Они нетленны, они благоухают. Рука святителя Афанасия Цареградского всегда теплая. К ним приходят тысячи людей за помощью. Под честь этого великого святого и был пострижен будущий святитель Афанасий Сахаров. Был пострижен, был рукоположен в диаконы, в священники, принимал участие в качестве делегата, был избран для участия в соборе 1917 года и 18-го, в том соборе, который восстановил патриаршество на Руси, который выбрал святейшего патриарха Тихона, исповедника, который ныне также прославлен во святых. А потом он нес служение опять в своем родном городе, во Владимире. Пришла советская власть, революционные власти начали постепенно, понемногу гонения на церковь. Разного рода были гонения, но начинались они с изъятия церковных ценностей, с поругания мощей. И вот когда во Владимире, в Успенском соборе, неоднократно пытались осквернить мощи советская группа, комиссия, которая была создана властью того времени, будущий святитель, а в то время и романах, и архимандрит Афанасий, защищал вместе со своими братьями, священнослужителями мощи. Они установили круглосуточное дежурство в Успенском соборе. И только появлялась советская комиссия, он давал сразу возглас «Благословен Бог наш» и начинался молебен. А в то время, это не сейчас, все эти гонители церкви, они вчерашние и позавчерашние обычные граждане Российской империи, православные, если не по духу, то по внешнему исповеданию своему. Услышав начало молебна, они тут же начинали креститься, снимали шапки, и ничего у них так и не получалось. Какое-то время таким образом иеромонах Афанасий сохранял в Успенском соборе от разорения святыни Великого Града Владимира. В 1900 21 году он был рукоположен в викария Владимирской епархии, в епископы. А на следующий год, в 22 году, он был впервые арестован. И так больше и в течение более 30 лет не видел свободы. То в тюрьме, то в ссылке, то в лагере. Кто заинтересуется жизнью святителя Афанасия и захочет узнать ее поближе, в интернете вы сможете найти фотографии святителя Афанасия разных времен. Когда вот он только молодой епископ в 21 году. А вот он в бушлате, в фуфайке, в ватнике, сидит для фотографии тюремной перед комиссарами. Несколько тюремных фотографий осталось. А вот он уже на свободе после прошествия этих 30 лет. На этих фотографиях, если смотреть их в хронологическом порядке, можно видеть, как изменялся даже внешний облик, взгляд святителя Афанасия. Вначале молодым епископом, на взгляд умного человека, видно, что не по годам уже глубокого и рассудительного, но в то же время взгляд горячий, человека молодого. Со временем в тюрьме на фотографиях мы видим, что взгляд святителя Афанасия, епископа в заточении, это взгляд человека, все более и более познающего таинство скорби, опускающегося на глубину скорби и там находящего великую премудрость Божию. Самая интересная, заключительная фотография святителя Афанасия после 1955 года. Это именно тот год, когда скитания его окончены были, когда в марте 1955-го его выпустили из тюрьмы окончательно в возрасте 68 лет. Пожилого человека. И еще в течение 7 лет он жил на земле, он нес епископское служение, он проповедовал, он служил, он исправлял богослужебные тексты, такое послушание ему давно было церковью. Но вы бы видели взгляд, и каждый из вас имеет возможность эту фотографию увидеть, взгляд этого епископа, более 30 лет прошедшего тюрьмы, лагеря, ссылки. Это взгляд невероятно глубокий. Очень скорбный, и в то же время в этой глубине скорби виден свет благодати и радости во Святом Духе, благодати Христовой. Лишь взглянув на эту фотографию, хочется быть с ним рядом, руководствоваться его духовными советами и спастись, будучи его послушником. Но этого человека уже нет на земле. Он канонизирован, он для святых, но его наследие осталось в письмах. В его мыслях, в его словах, которые записали духовные чады. Он всегда был спокоен. Он полагался на промысел Божий, и в этом промысле Божьем видел свое спасение. Он так писал духовным чадам из тюрьмы. «В моем положении нет никаких изменений. Но я спокоен, потому что знаю, любые изменения нет судов и судей и правителей, но любые изменения могут быть лишь от Бога, который является изменителем судей, как судеб, как наших, так и самих судей и правителей. Только Бог управляет этим миром. И если Богу будет угодно, то и святитель Афанасий выйдет из тюрьмы. А если не угодно, то он будет там продолжать свое время спасения. Он не изменял правилам поста, он ежедневно совершал суточное богослужение, насколько этому позволял распорядок тюрьмы или лагеря. Он прошел эти 30 лет, став настоящим исповедником Христовой Церкви. Почему в настоящее время нам так важны примеры, подобные святителю Афанасию? Потому что и нынешнее время непростое. И в нынешнее время нам с вами приходится отстаивать правду православия. Благо, пока не в тюрьмах, не в ссылках и не в лагерях. Но правду эту мы должны и можем, и должны отстаивать так же твердо, как исповедники веры 20 века. Ведь мы их наследники. А в то, что происходит сейчас в нашем обществе, в нашей стране и в церковной среде, очень похоже, буквально повторяет до мелочей, то, что происходило в нашей среде, в нашем городе, в нашем обществе и даже в церкви ровно 100 лет назад. Мы знаем, как революционные власти начала 20 века использовали созданные ими расколы православные для того, чтобы бороться с канонической настоящей церковью. Тогда расколы были другие, но по духу те же самые. Раскол обновленческий. И в нашем городе, в Киеве, большинство, наверное, храмов было отдано или самосвятым, или обновленцам. Даже София Киевская была отдана в свое время им. Обновленческий раскол, Липковский, самосвятский раскол, так называемая автокефалия. Это основные расколы, которыми церковь, которыми власть большевистская пользовалась для того, чтобы бороться с нами, с настоящей церковью. А нас тогда называли Старая Церковь, либо Тихоновская Церковь, по имени исповедника патриарха Тихона. Было такое время, когда практически все главные храмы были заняты обновленцами и раскольниками, самосвятами, литковцами. И лишь немногочисленные храмы, небольшие, оставшиеся в каноническом подчинении настоящей церкви, были переполнены людьми, молящимися. Переполнены и пустые храмы обновленцев и самосвятов. Самое страшное, и то, что повторяет один в один события сегодняшнего дня, Константинопольский патриархат признал обновленцев единственной законной церковью и признал их низложение патриарха Тихона. Обновленцы для них были законной церковью, а патриарх Тихон, цитирую, человеком, внесшим нестроение в церковную жизнь общества. Вот такое было. Повторяется вплоть до мелочей в сегодняшний день. Нам всегда нужно помнить, что было такое, но потом ушло. Потому что правда Божия всегда торжествует. Потому что правда настоящая всегда побеждает. Не только в вечности, и это естественно, но даже в истории правда всегда торжествует. Кто помнит этих обновленцев? И где эти липковцы? Да, их прохи стали основанием для нынешних современных расколов в православии, в том числе у нас в Украине. А обновленцы вообще сгинули в историю, и нет их, и нет памяти о них. А тогда казалось, что черное это белое, а белое это черное, и многие, даже церковные иерархи, духовенство начинали воспринимать обновленцев как правильную церковь. Ну как же, тем более Константинопольский патриарх подтвердил. Но прошло время и расставило все по своим местам. Мученики, священномученики, в изобилии опоросившие своей кровью нашу землю, в том числе сдаваемые большевикам представителями этих липковских и прочих раскольничьих согласий, как священномученик Владимир был выведен, митрополит Киевский, фамилия Богоявленский, был выведен за ворота лавры и расстрелян матросами по наущению самосвятских, самостийных священников, и это доказано исторической наукой. Как многие другие, которые претерпели до конца, неся свой исповеднический подвиг, в том числе такие, как святитель Афанасий, сегодня празднуемые, сегодня во святых, сегодня перед престолом Божиим, и церковь, которую они сохранили для нас, стоит и является незыблемой и непоколебимой. А те же, кто в то время, казалось, захватили все и были крепкими, сильными, властными, утвержденными Константинополем, сгинули в лето. Я думаю, ответ им перед Богом придется еще дать на страшном суде. Очень похожая ситуация сегодня. В нашей жизни, в нашем городе. Мы знаем о том, что Константинопольский патриарх легализовал наши украинские расколы, группу митрополита бывшего Филарета и ОПЦ. Что это значит для нас с вами, верующих людей, православных христиан? Как это повлияет или изменит нашу жизнь, каноническую, духовную, церковную? Для нас это не значит ровным счетом ничего. Как была наша украинская православная церковь в единстве со всей русской православной церковью, управляемая блаженнейшим митрополитом Киевском и всей Украины Ануфрием, как была она единственной канонической благодатной церковью Украины, так и остается она единственной канонической благодатной церковью Украины. Простирает оно свой благодатный амофор и покров над верующим народом с севера до юга, с запада до востока, над всеми территориями и областями Украины, даже над теми, которые сейчас не подконтрольны Киеву. От Севастополя и Симферополя до Чернигова и Сум, От Ужгорода, Донецка и Луганска Украинская Православная Церковь несет свое спасительное благодатное служение, миссию, которая ничем не ущербна стала от того, что раскольники легализованы. В то же время раскольники, будучи формально легализованы Константинопольским патриархом, и запомните это, не стали от этого благодатными. Они как были раскольниками, так и остались. И многие из них это понимают. Не далее, как 2 недели назад в Ровенской епархии так называемый священник Киевского патриархата пришел с покаянием в настоящую церковь и был после этого покаяния рукоположен в деканат и теперь служит диаконом в нашей церкви. Он понимал, что никакая формальная легализация о Константинополе не сделает его благодатным. И если он был мирянином, он вдруг не станет священником от того, что кто-то, где-то кто-то незаконно принял такое решение. В свое время, в 20 веке, патриарх Сергий после легализации обновленцев Константинопольским патриархом сказал такие слова. Обновленцы от этого не стали благодатными, но Константинопольский патриарх стал обновленцем. И на самом деле, того патриарха, который это сделал, до сих пор его имени в какой-то степени стыдятся. Почему? Потому что кроме этого деяния он еще много совершил чего? Того, что внесло раскол в мировое православие еще в то время. Для чего мы вспоминаем это? Для чего мы ворошим прошлое? Да для того, чтобы видеть и понимать с высоты истории, как нам действовать, чувствовать и мыслить сейчас. Не стали благодатными раскольники от легализации? Нет. Константинопольский патриархат вывел себя из канонического поля. И нам, по большому счету, с вами нет до них особого дела. До того же Константинополя. У нас есть своя церковь, благодатная, истинная, настоящая, основанная святым князем Владимиром, в которой мы крещены, в которой мы исповедуемся, в которой мы причащаемся, и за которую должны стоять крепко в своем исповедании, как святитель Афанасий, не менее того. Наша задача сейчас с вами сплотиться вокруг нашего пастыря, блаженнейшего митрополита Ануфрия, слушать его голос, слышать его голос, слышать голос Архиерейского собора Украинской Православной Церкви, если таковой состоится, Священного Синода, быть крепкими и едиными, не рассеиваться и понимать, белое – это белое, а черное – это черное, как бы ни пытались нам сейчас навязать с экранов телевизоров, из газет, политики, журналисты своей ложью пропаганды, что все наоборот, черное это белое, а белое это черное. Было уже такое в истории. Но верующий человек интуитивно понимает и чувствует, где правда, а где ложь. Правда здесь, и свет здесь, и истинная церковь здесь. Мы должны защитить свои храмы, если вдруг будут нападки на них. Потому что мы знаем, в Верховной Раде готовится несколько антицерковных законопроектов, которые позволят рейдерские захваты храма. Если это будет реализовано, то, возможно, нам с вами, верующим людям, придется наши храмы защищать. Если же нас из храмов наших выгонят, да не будет этого, и будем надеяться, что такое не случится, то тоже не нужно падать духом и унывать. Господь с нами, Божья Матерь с нами, будем молиться, исповедоваться, служить, литургисать, причащаться по домам. Там, где позволит нам наши возможности. Такое время было уже в нашей церкви, в нашем городе. И сейчас мы с вами об этом говорим. Конечно, не хочется, чтобы это было. Конечно, хочется, чтобы наши храмы оставались храмами благодати. Чтобы люди, которые стоят на литургии, стояли со спокойными и покаянными мыслями, а не с тревогой в глазах и в умах своих. Но, к большому сожалению, такой период времени. И если нам нужно будет его пережить, вжить, с Божьей помощью переживем. Посмотрите на свидетеля Афанасия, сегодня празднуемого. 30 лет, более 30 лет человек пробыл в тюрьмах и лагерях и не падал духом. Его духовные чада говорили так, он ни разу ни на что не пожаловался. 30 лет человек в тюрьме ни разу ни на что не пожаловался. Он только благодарил Бога. Из воспоминаний его сокамерников, он когда приходил с допросов, Он сразу начинал петь хвалительные псалмы, благодарил Бога и говорил так: «Слава Богу за то, что я хотя бы немножко могу пострадать за Его имя». Хотя бы немножко пострадать за Его имя. Поэтому то, что сейчас обрушивается на наши головы, по крайней мере на сегодняшний день, клевета, ложь, ненависть политиков, людей, средств массовой информации, людей, которые обмануты средством массовой информации. Наш народ очень простой, верит всему, что ему в уши вольют через газеты, через телевидение, через интернет. Вот это малое, то, что мы несем, это настолько малое, даже по сравнению с тем, что в 20 веке испытали исповедники, что нам, дай Бог, это пережить, и ничего страшного с нами не случится. И будем молиться, чтобы и большего с нами не случилось. Молиться в том числе теми словами, которые составлены богослужебными текстами, которые составлены святителем Афанасием Сахаровым, и которые мы слышим регулярно, ежегодно под сводами православных храмов. Он составил службу всем святым в земле русской просиявшим. И когда мы слышим «тропа этим святым», и когда даже мы слышим слова «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение», будем помнить, эти слова сочинил святитель Афанасий Сахаров. Теперь мы будем об этом знать, и этими же словами можем молиться, и на его молитву уповать, и надеяться, что все будет мирно, хорошо и благо. Но если не придется нам пострадать, то на все будет, да будет воля Господня. Еще раз с праздником вас, благословения Господня, с вами да пребывает.